Глава 77. Еще одно звено. Когда Зепп Стумп разбирал то, что было написано на бумаге, на его лице отразилось не столько удивление, сколько удовлетворение. «Это клочок конверта», — пробормотал Зепп. «Он говорит о многом. Из него можно узнать больше, чем из того, что было внутри. Использован вместо пыжа. Ну что же, так ему под лицу и надо. Пусть знает, как употреблять всякий хлам вместо куска промасленной оленьей кожи, которым пользуются все порядочные люди». «Почерк женский», — продолжал охотник, снова всматриваясь в бумажку. «Это ничего не значит, адресовано-то ему, значит, ему и принадлежит. Эту штучку надо сохранить». При этих словах старый охотник вынул из кармана кожаный кисет, где хранилось его огниво, и бережно спрятал туда найденную бумажку. «Ну что ж, старина Зебулон Стумп», — снова заговорил он, — «похоже на то, что тебе удастся неплохо разобраться в этой таинственной путанице. Хотя кое-что и остается еще неясным, кое-где обрываются нити, но это ничего. Человек, которого убили, кто бы он ни был, лежал вон там, где была лужа крови. Человек же, который убил, кто бы он ни был, стоял за этой акацией. Если бы не напортили эти молокососы, мне удалось бы узнать еще кое-что. Теперь же ничего не поделаешь, все следы затоптаны». «Идти дальше в этом направлении незачем. Лучше всего будет теперь пойти по обратному следу, если это только возможно, и узнать, куда лошадь со сломанной подковой отвезла своего хозяина после охоты. Итак, старина Стумп, вам придется направиться по следу сапог». И с этими словами старый охотник пошел назад по тем же следам, которые привели его на просеку. Отпечатков почти не было видно, но Зеббу они уже не были нужны. Он успел еще раньше заметить, что человек, которому принадлежал след, в конце концов вернулся к месту, где была привязана его лошадь. Однако в одном месте эти два следа расходились. На пути попалось непроходимое сплетение кустов, и предполагаемому убийце пришлось его обогнуть. Потом оба следа опять сошлись. Но только после того, как обратный след вывел охотника на большую поляну, которую Зепп внимательно осмотрел. На ней он заметил ясные следы, но уже совсем другие. Это была хорошо протоптанная тропинка, которая пересекала поляну. Зепп увидел, что по ней несколько дней назад прошли подкованные лошади. Их-то следы и привлекли его внимание. Он мог бы без ошибки сказать не только в какой день, но и даже в какой час прошли здесь лошади. Чтобы узнать это, ему достаточно было бы внимательно взглянуть на отпечатки копыт. Но на этот раз ему и так все было ясно. Он знал, что это были следы лошадей небольшого отряда, оставшегося со Спенглером, когда майор со своими драгунами вернулся в форт. Зепп уже слышал об этом дополнительном исследовании, о том, как Спенглер и его товарищи проследили обратный путь лошади Генри Пойнт-Декстера до того места, где негр поймал ее на границе плантации. Большинству людей вторичное исследование показалось бы излишним, но Зепп Стумп придерживался другого мнения. Он стоял в нерешительности, поглядывая на следы. «Если бы я только знал, что у меня хватит на это времени», — пробормотал он, — «я бы сначала проверил этот след. Как знать, может, тут еще что-нибудь интересное найдется. Но едва ли я успею, а поэтому лучше сразу заняться лошадью со сломанной подковой». Зэп уже повернулся, чтобы уйти с поляны, когда его остановила новая мысль. «В конце концов, я легко найду его в любое время. Я и так знаю, куда он ведет». Словно сам ехал рядом с негодяем, который его оставил прямо в конюшню Каса Дель Корво. «Чертовски обидно оставлять вот этот след, раз уж я здесь. Он может заставить меня пропутешествовать еще 10 миль, а на это вряд ли хватит времени. Черт побери, все же надо пройти хоть немного. Пусть старая кобыла подождет, пока я вернусь». И Зэп отправился по следу лошадей Спенглера и его спутников. Но не их следы он изучал. Все его внимание было сосредоточено на следах лошади Генри Пойндекстера. И хотя отряд проехал здесь позже и местами сильно затоптал след, который так интересовал охотника, тем не менее он без особого труда различал его. Как сказал бы он сам, любой молокосос смог бы сделать то же. Лошадь молодого плантатора скакала галопом. Следопыты ехали шагом. Насколько Зэп Стумп мог разобрать, лошади отряда не останавливались и не отъезжали в сторону. Лошадь Генри Пойндекстера в одном месте сошла с тропы. Это было в 3/4 мили от просеки. Мчавшаяся галопом лошадь не остановилась, но метнулась в сторону, словно чего-то испугалась. Волка, ягуара, пумы или другого хищника. Дальше она по-прежнему мчалась галопом. Отряд Спенглера проехал дальше, не остановившись, чтобы узнать, почему лошадь бросилась в сторону. Но Зэп Стумп был более любознателен и задержался здесь. Это был песчаный участок, усеянный камнями и лишенный травы. Над ним возвышалось огромное дерево с горизонтально вытянутыми ветвями. Один сук нависал над тропинкой так низко, что всаднику нельзя было бы проехать, не нагнув головы. Зэп Стумп внимательно осмотрел его. Он заметил, что на нем повреждена кора. Хотя ссадина была невелика, она, по-видимому, возникла от удара какого-то твердого тела. «Это сделано головой человека», — заметил охотник. «По эту сторону ветки на лошади сидел человек. По ту его уже на ней не было. Никто не смог бы выдержать такого удара и остаться в седле». «Ура!» — торжествующе воскликнул он после того, как внимательно осмотрел землю под деревом. «Я так и думал. Вот и отпечаток на том месте, где он упал. А вот здесь он полз. Теперь я понимаю, откуда эта загадочная шишка. Я знал, что она не от когтей хищников, и не похоже было, что она от удара камнем или палкой. Вот обо что он ее набил». Просияв от радости, Зэп легкой походкой направился дальше, но не по тропе, а по следу человека, выбитого из седла. Зэп следовал указаниям, может быть, незаметным для непосвященного, но для него столь же ясным, как надписи на придорожных столбах. Надломленная ветка, оборванные усики ползучих растений, борозды на земле — все говорило о том, что здесь пробирался человек. Более того, след ясно показывал, что человек не мог идти и полз. Зэп Стумп проследил путь несчастного до берега ручья. Дальше идти не было нужды. Он связал еще одну оборванную нить, еще немного, и все доказательства будут в его руках. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 78. Мена лошадьми. Разочарованный Калхаун угрюмо выругался и повернул коня от меловой прерии, где затерялись следы всадника без головы. Какой смысл ехать дальше? Неизвестно, куда он ускакал. Увижу ли я его снова или нет, это дело случая. Быть может, встречу его опять у речки. Но что толку? Мустанг все равно меня к себе не подпускает, как будто догадывается о моих намерениях. Он хитрее даже диких мустангов. Наверное, хозяин научил его этим повадкам. Один удачный выстрел, и я прекратил бы его странствование. Подкрасться к нему, по-видимому, невозможно. А разве догонишь его в открытой прерии на этом неуклюжем муле? Рыжий, правда, выносливее, но едва ли быстрее. Надо будет испытать его завтра с новой подковой. Если бы я только мог достать такого быстроногого коня, который догнал бы мустанга, я не пожалел бы денег. В поселке наверняка такой найдется, надо разузнать. Пусть он обойдется в 200, даже в 300 долларов. Рассуждая сам с собой, Калхаун покинул меловую прерию. Его мрачное лицо удивительно контрастировало с ее сверкающей белизной. Он ехал быстро, не щадя своего коня, уже измученного путешествием. Судя по хлопьям пены и истерзанным шпорами бокам, на которых выступили свежие капли крови, не прошло и часа, как он уже въезжал в рощу акаций, примыкающую к плантации Пойнт-Декстера. Это была хорошо знакомая Калхауну тропа. Он проезжал здесь, хотя и на другой лошади. Пересекая пересохший от долгой засухи ручей, он очень удивился, заметив в илистом русле следы подков, одна из которых была сломана. След был старый. По-видимому, он появился здесь дней 8 назад. Но Колхаун остановился не для того, чтобы определить, когда именно был оставлен след. Он мог назвать даже час. Он сошел с лошади, чтобы стереть эти следы. Лучше было бы для него, если бы он этого не делал. Его каблук раздавил засохшую грязь, выдав, кто ехал на лошади со сломанной подковой. А сзади приближался человек, который не упустит эту улику. Отставной капитан вскочил в седло и поехал дальше, очень довольный своей сообразительностью. Вдруг он услышал стук лошадиных копыт. Самой лошади еще не было видно, заслоняли деревья. Топот приближался. По размеренному ритму можно было догадаться, что на лошади кто-то едет. Через мгновение Калхаун увидел перед собой Исидору Коварубио де лос Льянос. Она заметила его в ту же секунду. Это была встреча странной случайностью, и она пробудила в каждом из них странные мысли. Исидора вспомнила, что Калхаун влюблен в женщину, которую она ненавидит, а Калхаун, что Исидора влюблена в человека, которого он не только ненавидит, но решил погубить. Они знали об этом отчасти по слухам, отчасти по личным наблюдениям и впечатлениям от двух случайных встреч. Каждый из них хорошо знал о несчастной любви другого, и в то же время каждый думал, что о его чувстве другой не догадывается. Казалось бы, что при таких обстоятельствах они едва ли могли чувствовать симпатию друг к другу. Только стремление к мести, рожденное ревностью, могло бы объединить их, но это был бы мрачный союз. До сих пор Исидору Коварубио де лос Льянос ничто не связывало с Кассием Колхауном. Оба они, вероятно, были бы рады избежать этой встречи, особенно Исидора. Мексиканка не чувствовала особого расположения к отставному кавалерийскому капитану, влюбленному в ее соперницу. У нее была и другая причина не желать встречи с ним. Она вспомнила, как ее преследовали ряженые индейцы, и чем все это кончилось. Она знала, что у техасцев возникло много разных предположений о ее внезапном исчезновении после того, как она позвала их на помощь. Она никому не собиралась рассказывать, что заставило ее так поступить. И ее беспокоило, как бы человек, ехавший ей навстречу, не стал расспрашивать ее об этом. Исидора собиралась ограничиться кивком головы. Проезжая мимо, совсем не заметить Калхауна было бы невежливо. И он, вероятно, сделал бы то же самое, если бы его не осенила совершенно неожиданная мысль. Отставной капитан не собирался ухаживать за Исидорой, когда, загородив ей лошадью дорогу, натянул поводья, снял фуражку и, вежливо поклонившись, заговорил с ней. Исидоре ничего не оставалось, как ответить. «Простите меня, сеньорита», — сказал Калхаун, поглядывая не на всадницу, а на лошадь. «Я знаю, что мне, человеку, с которым вы совсем не знакомы, не следовало бы останавливать вас». «Можете не извиняться, сеньор, мы ведь с вами как будто уже встречались в прерии около Нуэсис». «Да-да, вы правы», — запинаясь, сказал Калхаун, который предпочел бы, чтобы она забыла об этом. «Я хотел бы поговорить с вами не о той встрече, а о том, как вы промчались по краю обрыва. Мы все были поражены вашим внезапным исчезновением». «В этом не было ничего удивительного, кабальера. Пуля, пущенная кем-то из вас, освободила меня от преследователей. Я увидела, что они повернули обратно, и решила продолжать свой путь». Калхаун, по-видимому, не был особенно огорчен ее уклончивым ответом. Он еще не начинал разговор на интересующую его тему и не терял надежды добиться своего. О чем он собирался говорить, нетрудно было догадаться, стоило лишь взглянуть, как он смотрел на лошадь Исидоры с видом не то знатока, не то жокея. «Я не говорю, сеньорита, что был одним из тех, кто удивился вашему внезапному исчезновению. Я решил, что у вас были на то свои причины, ведь я видел, как вы мчались по краю обрыва, и, признаюсь, после этого не беспокоился о вас. Меня, как и всех остальных, поразило ваше изумительное искусство ездить верхом. И что за лошадь у вас была? Казалось, что она летела, а не скакала. Если я не ошибаюсь, вы и сейчас на ней? Простите, что я спрашиваю вас о таких пустяках». «На ней? Дайте вспомнить, я езжу на многих. Да, мне кажется, вы правы. Да-да, конечно, я вспоминаю, как она предала меня». «Предала вас? Как же так? Даже дважды. В первый раз, когда приближался ваш отряд. Во второй, когда индейцы, ах да, не индейцы, как мне потом сказали, подкрадывались ко мне через заросли. Но как же она вас предала? Она заржала. Она не должна была этого делать. Ее достаточно долго учили, что этого делать нельзя. Но ничего, как только я вернусь на Рио-Гранде, я больше на ней ездить не стану. Пусть возвращается на пастбище». «Простите меня, сеньорита, но, по-моему, это очень грустно». «Что грустно? Что такой великолепный конь не будет больше ходить под седлом? Я многое дал бы, чтобы только обладать им». «Вы шутите, кабальера? Что в нем особенного? Только что он немного красивее и быстрее других мустангов. У моего отца 5000 таких, и многие из них красивее и, без сомнения, быстрее его. Он, правда, вынослив и хорош для больших переездов, поэтому я и еду на нем сейчас. Я возвращаюсь домой на Рио-Гранде. Если бы не это, я с удовольствием отдала бы его вам или любому, кому он также понравился бы. Стой смирно, моя лошадка. Посмотри, вот человек, которому ты нравишься больше, чем мне». Последние слова были обращены к мустангу, который, казалось, как и его хозяйка, с нетерпением ждал конца разговора. Калхаун же, наоборот, хотел во что бы то ни стало продолжить этот разговор или, по крайней мере, закончить его не так. «Простите меня, сеньорита», — сказал он, принимая деловой вид, но с некоторой нерешительностью в голосе. «Если вы так низко цените вашего серого мустанга, то я охотно обменялся бы с вами. Правда, моя лошадь не отличается красотой, однако наши техасские барышники предлагали за нее хорошую цену. Пусть она и не из быстрых, но смею уверить, что она благополучно доставит вас до дому и хорошо будет вам служить и дальше». «Что вы, сеньор!» — удивленно воскликнул Исидора. «Обменять вашего великолепного американского коня на мексиканского мустанга? Ваше предложение, мне кажется, просто шуткой. Знаете ли вы, что на Рио-Гранде за одну вашу лошадь дадут 3, а то и 6 мустангов?» Калхаун знал это очень хорошо, но в то же время он знал, что мустанг Исидоры ему нужнее целой конюшни таких лошадей, как его серый жеребец. Ведь он сам был свидетелем необыкновенной быстроты этого питомца прерий, не говоря уже о том, что слыхал о нем от других. И не только своего коня, любую сумму денег в придачу готов он был отдать за этого мустанга. На его счастье, мексиканке и в голову не пришло запрашивать. Исидору никак нельзя было назвать корыстолюбивой. В конюшнях, вернее, на пастбищах ее отца насчитывалось до 5000 лошадей. Зачем же ей отказывать человеку в такой небольшой просьбе, хотя бы незнакомцу и, может быть, даже врагу? Она и не отказала. «Если это не шутка, сеньор, — сказала она, — то, пожалуйста. Я говорю совершенно серьезно, сеньорита». «Тогда берите, — сказала она, соскакивая с седла и начиная расстегивать подпруги. Седлами нам нельзя обменяться, ваше для меня слишком велико». Калхаун так обрадовался, что не находил слов благодарности. Он поспешил помочь ей снять седло, а потом снял свое. Не прошло и 5 минут, как мена лошадьми состоялась. Седла и уздечки остались за старыми хозяевами. Исидоре все это показалось очень забавным, она с трудом удерживалась от смеха. Калхаун же относился к этому совсем иначе. Слишком серьезна была его цель. Они расстались, сказав лишь обычное «до свидания». Исидора поехала на американской лошади, а капитан продолжал путь к Асиенде Каса дель Корво на сером мустанге. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.